Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Недавно я узнал, друзья, что знакомое нам слово «праздность» не является синонимом «безделью», как я думал об этом раньше. Этимология его куда страшнее. «Праздность» есть «пустота». Это страшнее, потому что пустота – это отсутствие полноты, отсутствие Бога. И именно так праздностью понимается ад, место отсутствия бытия. И как же иначе теперь звучит первое прошение преподобного Ефрема Сирина «Дух праздности и уныния не дашь тьми». И вот именно об этом первом прошении преподобного Ефрема Сирина я хочу сегодня поговорить с клириком Московского храма 40 севастийских мучеников, с главным редактором молодежного портала «Наследник онлайн» протоиереем Максим Первозванским. Добрый вечер, отец Максим.
Добрый вечер.
Рад вас видеть.
Да, я тоже очень рад.
Да, я хочу вас поздравить с началом Великого Поста. И первый вопрос, с вашего позволения, будет носить несколько общий характер. Не так давно я услышал вот какое определение цели Великого Поста. Оно мне показалось очень близким, поскольку понятным и простым. Это время, которое отведено нам для того, чтобы избавиться хотя бы от одного, пускай маленького, пускай незначительного, если, конечно, бывают маленькие незначительные грехи, но вот от одного греха, и вот через это избавление хотя бы от одного нашего привычного и прилипшего к нам, вросшего в нас греха, стать лучше и сделать один маленький шаг навстречу Богу. Вот это определение мне показалось очень близким и понятным. Если бы я попросил вас, отец Максим, дать такое простое, бытовое, понятное, человеческое определение Великого Поста, для чего он нужен и какова его цель, как бы вы мне ответили?
Во-первых, я все-таки хотел бы сказать, что то определение, которое вот вы сейчас озвучили, оно не может быть целью, это все-таки задача. Помните, как там в умных методологических рассуждениях цели, задачи, методы и так далее. Вот это все-таки задача, да. Великим Постом мы можем поставить перед собой подобного рода задачу, и это очень хорошо и правильно, и конструктивно, я бы даже сказал. Вот. А все-таки целью Великого Поста является обновление наших отношений с Богом и обновление нашей жизни в целом. Тут я сейчас несколько пафосных вещей скажу, хотя постараюсь, как вы попросили, максимально простыми словами это выразить. Вот то чувство жизни с Богом, та полнота жизни, та мотивация к жизни, та радость о Боге, о Христе, о любви, о добре, о счастье, она в нашей жизни имеет, к сожалению, свойство притупляться. Она имеет свойство размываться, она имеет свойство вообще куда-то уходить, и на ее место приходит, например, праздность, о которой мы сегодня с вами договорились разговаривать. Когда ничего не хочется делать, когда отсутствует практически полностью мотивация, когда ты не чувствуешь зачем, когда ты потерял смысл жизни. Вот чтобы противостоять вот этим состояниям, они очень многообразны. Это я назвал какой-то только минимальный процент, у каждого свои есть проблемы, но вот пост имеет своей целью обновление души, обновление духа, приближение к Богу. Вот что-то в таком духе.
Получается, по вашим словам, вот это состояние праздности, расслабленности, такой успокоенности болезненной, оно как бы нам естественно. И если ничего не делать, то мы автоматически скатываемся в это естественное для человека состояние праздности, получается.
Уж простите, можно я сумничаю? С точки зрения второго начала термодинамики, любая система стремится к хаосу.
А не к покою?
К хаосу. Вот, то есть, представьте себе, что если у вас есть какая-то нехаотичная, хоть сколько-нибудь упорядоченная система, например, у вас в левой части комнаты дым зеленого цвета, а в правой, допустим, дыма нет, или там желтого цвета, что будет через пару минут с этой комнатой? Она будет равномерно задымлена каким-то вот однородным примерно цветом. Это и есть хаос. Когда хаос противостоит космосу в древнегреческой философии, упорядоченности. И вот весь наш мир, к сожалению, он устроен таким образом, что он стремится к этому самому полному отсутствию космоса, то есть к смерти на самом деле, к тепловой смерти. Наш мир, наша Вселенная в целом стремится к тепловой смерти, идет туда. И каждый из нас, собственно, родившись, он начинает умирать. Как это ни парадоксально, даже вот я совсем недавно читал в связи с обсуждениями вопросов допустимости и этичности экстракорпорального оплодотворения, я внимательно ознакомился с современными представлениями там, о начале жизни, и вот одно из них – это не церковное определение, что наступает такой момент, буквально он не сразу с момента зачатия, несколько дней от зачатия, когда, по сути дела, вот уже эти несколько клеточек начинают умирать. Теломеры начинают укорачиваться. То есть, буквально наша смерть начинается даже не с момента нашего рождения, а чуть ли не с момента зачатия. И противостоять этому, по большому счету, может либо те силы, которые заложены в нас Богом, жизненные силы, которые не зависят, по сути дела, от нас, ну и наш дух, который будет либо умножать эти жизненные силы, либо способствовать этому бесконечному разложению. И это очень хорошо видно на самых простейших примерах. Вот я буквально вчера разговаривал с одним студентом, который, по сути дела, на фоне самоизоляции всех этих вот дистанционных обучений, он предыдущий семестр вообще забил на учебу. Он вообще не учился, он не понимал, зачем ему это нужно. Говорит, я потерял смысл, я потерял мотивацию. А вот сейчас, выйдя на улицу, и сходив в зимний поход, представляете, он просто сходил в зимний поход, поспал в снегу, что называется. Говорит, я сейчас с таким удовольствием хожу в университет, я учусь, я понимаю, зачем я это делаю. То есть, вот праздность, даже в простом смысле этого слова, а не в таком, как вы его вначале описали, она приводит к тому, что мы теряем мотивацию, теряем жизненные силы, теряем смысл.
Вот странно, отец Максим, а мы вот в обычной земной жизни, мы же живем как-то равномерно. Очень ровно. Не бывает же такого, что вот мы как-то следуем уголовному и административному кодексу там две недели подряд, а на третью неделю как-то спускаемся, а да ну не буду я следовать этому, и начинаю там совершать преступление. Нет, мы как-то живем и стабильно, как-то вот ровно, у нас нету спадов. В семейной жизни мы вот так вот живем. Нет же такого, что вот я там верен жене полгода, а потом раз, у меня такой спад, и я пошел во все тяжкие. А потом опять, да нет же, мы же как-то, раз уж пошли, так и так живем все равно. Почему же в духовной жизни у нас вот такая синусоида, такие качели, когда у нас за периодом праздности, усталости и отступления от Бога следует вот это вот намеренное, требующее усилий с нашей стороны, движение к Богу? Почему мы не можем жить, ну, как-то постоянно хорошо?
Ну, вы знаете, я бы не согласился с тем, что в обычной жизни у нас вот нету этой самой синусоиды, о которой вы написали, о которой вы сказали. Это, конечно, не совсем синусоиды, это гораздо более сложная кривая, но, в общем, все одно и то же, на мой взгляд, все-таки. Дело в том, что есть, да, так, есть даже такое аскетическое понятие у святых отцов, когда разбираются всевозможные грехи. Есть такая категория грехов, она называется «грехи против устроения». Вот таким сложным словом. То есть, этот термин говорит о том, что каждый из нас, да, он как-то определенным образом устроен. И вот эти грехи против устроения – это грехи, ну, например, вы с утра читаете три канона и акафист, а я с утра читаю только молитву оптинских старцев. Вот ваша духовная жизнь устроена так, а моя иначе. И вот если вы вместо трех канонов и акафиста, допустим, прочитаете просто три канона, опустите акафист, это будет ваш грех против устроения. Хотя вы прочитаете гораздо больше молитв, чем прочитаю я, прочитав всего лишь молитву оптинских старцев, потому что у меня другое устроение. То есть, мы в своей жизни находим некое устроение, когда заканчиваются бури молодости или какие-то, мы проходим очередной кризис, например, как нормативный какой-нибудь кризис среднего возраста, так и какой-нибудь ненормативный, не дай бог, тяжелую болезнь, смерть или там горе какое-то, развод, когда нас, мы опять, так сказать, вот все в нашей жизни как бы обнуляется, и мы по-новому устраиваем себя, новое устроение у нас появляется. И вот этот вот некий баланс, о котором вы говорите, мы действительно, да, вот у нас устоявшиеся отношения там, на работе, с коллегами, с начальством, примерно устоявшиеся отношения с супругой, там, с детьми, все как-то вот как вы определили. Но на самом деле все равно в нашем грешном мире, в котором все так или иначе отравлено первородным грехом, это все так или иначе разъедается. И, кстати говоря, грех не единственный. Причина, а жизнь еще одна, может быть, даже более мощная причина. Мы изменяемся, у нас появляются какие-то новые цели, новые смыслы. Допустим, вот, да, мы устроились, и хорошо, я вот устроился и хорошо себя чувствую, но я уже год не ходил в спортзал. И та телесная расслабленность, которая в течение первых двух недель, а потом даже первых двух месяцев никак себя не проявляла, наконец дала себя знать. И я вдруг осознал, что мое тело со мной не дружит. И мне необходимо обновление моего физического состояния. Это может быть по-разному, в зависимости от возраста. Может, мне давно пора в зал. Может быть, хотя бы просто начать бегать по утрам, тем более весна на улице. Вот. Может быть, просто гулять, если мне уже достаточно много лет. Вот. И я не могу уже ни в спортзал, ни бегать. Все равно я должен каким-то образом начать со своим телом, может быть, просто к врачам сходить и диету новую выбрать, исключить что-то из... То есть, мне все равно необходимо пересмотреть свои отношения с моим телом, например. То же самое происходит с друзьями. Регулярно это происходит в семье с супругами, со старшими, с родителями, с младшими детьми. Когда вроде бы все было нормально... Больше того, если человек этого не замечает и считает, что все это ему не нужно, все обычно заканчивается примерно так, как часто бывает, когда случается в семье развод или, не дай бог, измена, когда потерпевшая, так называемая, потерпевшая сторона говорит: «Господи, да как же так? У нас же все было хорошо! Почему вдруг он куда-то ушел? Или почему вдруг он сказал, или она сказала: давай, я больше так не могу, мы будем разводиться. У нас же все было прекрасно!» То есть мы не видим и не чувствуем того, что у нас давным-давно все не прекрасно. И вот пост как раз он, в частности, эту задачу решает: осознать, где мы, понять, где у нас не прекрасно, понять, насколько мы отстоим от Бога, понять, насколько наша молитва там. Это, конечно, не всех касается, но большинства людей, давно живущих церковной жизнью, это вот именно так касается. Почему наша молитва давно нас не радует? Почему я давно не стремлюсь к Богу и в храм? Почему у меня, ну, как бы у каждого свое. Вот. Но увидеть, что душа не в нормальном состоянии, в христианском, это очень важно, и что-то сделать. И дальше уже задачи, о которых вы говорите. Например, надо есть какой-то там давлеющий, определяющий грех, или страсть, или зависимость, или еще что-то. И вот что-то начать с ней делать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
На вопросы неофиты сегодня отвечает клирик Московского храма 40 фивастийских мучеников, главный редактор молодежного портала «Наследник онлайн» протоиерей Максим Первозванский. Отец Максим, вот буквально вчера я сидел и думал, вот кто бы мне дал вот этот волшебный пинок, чтобы я, наконец, пошел в спортзал и занялся собой. И буквально на следующий же день вот что значит разговор с настоящим священником. Вы услышали мой незаданный вопрос и дали мне вот этот самый волшебный пинок. Спасибо вам большое. Смотрите, получается, что, как в той старой шутке про медицину, нет здоровых людей, есть недообследованные, нет духовно здоровых людей, есть просто люди, которые не видят того, что все не прекрасно.
Да, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. И пост в некотором смысле профилактика этого грома, чтобы мы не доводили уже свою жизнь до такого состояния, когда все будет совсем плохо. Когда это, помните, как в том чудесном непостовом анекдоте, а может, наоборот, очень даже постовом: доктор, скажите, пожалуйста, сестра, может быть, таблетка какая поможет? Доктор сказал: в морг, значит, в морг. Вот. То есть, когда уже будет поздно что-то что-то делать, хотя мы знаем, что пока мы живы, еще ничего не поздно, но все-таки лучше заниматься профилактикой, чем оперативным вмешательством.
Список возможных грехов, на которые способен человек, я, например, он очень длинный. И среди них есть много, ну, таких не очень страшных грехов, как, например, съесть посреди ночи эклер. А есть грехи, которые мы называем смертными, страшные грехи, которые разрушают нас, как, я не знаю, Публий Корнелий разрушил Карфаген и еще солью сверху засыпал руины, чтобы наверняка вот такие страшные грехи. При этом первое место в своем списке тяжких грехов, которые мешают нам сделать шаг навстречу Богу, преподобный Ефрем Сирин отводит именно праздности. И вот на первый взгляд это странно, потому что, ну, неужели нет гораздо более важных грехов? Почему Ефрем Сирин ставит на первое место, не случайно абсолютно, не по алфавитному порядку, а именно праздность?
Все-таки я бы здесь очень важное различие ввел. Когда мы говорим о грехах, мы все-таки чаще всего имеем в виду, и вы именно так о них и сказали, имеем в виду какое-то деяние. То есть убийство, там, блуд, воровство, ну, например, да, идолослужение, ложь, то, что вот описано в заповедях Божьих. Ефрем же Сирин вместе с многими другими отцами идет по так называемым все-таки страстям, вот, по состояниям, в котором мы можем пребывать. Это не совсем греховное деяние, и поэтому оно гораздо тоньше, скрыто. Я же никому ничего плохого не делаю, я просто сижу на диване. Вот. Я даже вот, вроде бы ни в каких особых тяжких зависимостях не пребываю. Я не сижу в интернете, не смотрю сериалы, я не занимаюсь там какими-то другими делами. Я просто ничего не делаю. Я ничего не хочу. Почему следующим грехом, о котором, ну вот именно проявлением, о котором будет говорить Ефрем Сирин, будет уныние? Потому что уныние просто непосредственно, абсолютно автоматически следует из праздности. Проблема как раз нашего времени – это вот особенно так называемого креативного класса. Она в том и состоит, что то очень много праздности, очень много, которое ведет как следствие к унынию. Вот, то есть мы не переводим наши мысли, наши чувства, наши размышления, наши сомнения, даже наш гнев и озабоченность мы не переводим в деяния, а мы продолжаем с ними жить в праздности. Вот эти все знаменитые диванные там, бои, эксперты, мы типа думаем, что мы там, с кем-то сразились на полях каких-нибудь обсуждений в комментариях к какому-нибудь Ютубу или Инстаграму, и тем самым мы там сделали что-то важное, что-то великое, или даже не сражались там, а просто думали, переживали, страдали. Вот это вот, когда чувственная сторона нашего естества продолжает жить своей жизнью, мы вроде бы эмоционально переживаем, но ничего не делаем. Вот. А оно как раз является серьезнейшим испытанием для нашего духа. Тут, правда, есть другая сторона, и как раз Великий пост очень хорошо это показывает. Если вы пробовали когда-нибудь Великим постом прийти в монастырь на утреннюю службу, которая может длиться 4, 5, иногда даже 6 часов, на которой читается псалтырь, как пишет Александр Сергеевич Пушкин, там вот эта самая молитва Ефрема Сирина: «Священник повторяет во дни печальные Великого поста, все чаще мне она приходит на уста». Вот когда ничего не происходит 5 часов, ты должен даже не обязательно стоять, ты должен сидеть, слушать слова молитвы, время от времени вставая, совершая земные поклоны и вновь опять садясь, то мы поймем, насколько мы одновременно не можем пребывать в покое. нам требуется деятельность, мы должны куда-то бежать. Я просто помню, как меня ломало в первый мой такой вот уже великий пост как раз на службе в Новоспасском монастыре, когда 2 часа прошло, и я понимаю, что мне срочно нужно, у меня есть дела, у меня есть, вот я должен что-то делать. И я при этом ум мой понимает, что нет, у меня нет никаких дел. Я освободил это время специально для того, чтобы побыть на молитве. Я не служащий священник, я просто вот нахожусь в храме и молюсь. Но нет, меня прям вот, я просто не могу, я как наркоман, которого или алкоголик, который вот неведомая сила мне, вот моих страстей, поднимает меня и вытаскивает меня из храма. Не потому, что я бесноватый и не могу пребывать в благодати Божией, а просто потому, что вот это вот, этот покой, который не есть праздность, а который есть осмысленное пребывание в Боге и в молитве, он чужд моей душе. Я суечусь и одновременно пребываю в праздности. Вот это вот удивительное состояние, с одной стороны, безделье, а с другой стороны, бесконечные суеты и необходимости как бы что-то делать. Вот пост призван разрушить это.
Вот до чего ж интересно, одной из целей моей темы вот этого разговора как раз и было найти различие между каким-то положительным, правильным состоянием покоя, который нам необходим, чтобы услышать себя, услышать Бога, угомониться внутри, и тем, что Ефрем Сирин, преподобный, называет праздностью. Где вот эта разница? Как ее найти? Я сейчас вспомнил, у меня был одноклассник, его звали Паша, и наша мудрая классная руководительница на выпускном сказала ему вещь, которую мы с ним запомнили на всю жизнь. Она говорит: «Паш, сохрани, пожалуйста, в себе ту лень, в которой ты преуспел, как никто другой. Эта лень делает тебя хорошим человеком, потому что тебе лень делать гадости», как она сказала в свое время. Вот, мы это запомнили. И вот сейчас я понимаю, что на самом деле страшная штука это. Если ты не делаешь гадости, это еще не делает тебя хорошим человеком, как пела группа «Воскресенье» в свое время. «Я добрый, но добра не сделал никому».
Да, это правда. И ваша руководительница классная была мудрой женщиной. Я как-то раз столкнулся с похожей ситуацией, когда разговаривал с одной молодой женщиной. Я уже не помню, там давно это было, не помню всего контекста. Помню, я задал ей вопрос: а ты не боишься, что муж начнет тебе изменять? Какие-то там у них были проблемы? Он говорит: нет, он слишком ленивый. Вот, то есть, вот это вот действительно лень может... Помните, как там, опять-таки, я второй раз уже, простите, не по чину поста вспоминаю анекдоты, не вполне уместные, может быть, да, как там 3 кота поспорили, кто из них ленивей. Вот, один там за кошечкой поленился пойти, другой встать поленился, чтобы к миске с едой подойти, а третий говорит: ребят, вы ничего не понимаете, помните, как я тут 3 дня назад орал полдня? Он говорит: да, а что ты орал-то? Да я, говорит, сел себе на причинное место, да лень встать было. Вот. То есть, конечно, лень, она противостоит нашим страстям, но здесь есть принципиально важное отличие. Я немножко о нем уже сказал, и вы это прям почувствовали сразу. Дело в том, что вот одно из важных очень таких деланий для христианина – это то, что называется на церковном языке словом «невидимая брань» или «невидимая война». Также и называется книга, например, Никодима Святогорца, посвященная этому вопросу. Но вообще очень многие авторы на эту тему писали. И Феофан Затворник писал, и Игнатий Брянчанинов. Ну и, собственно, вот «Невидимая брань» Никодима Святогорца – это то чтение, которое мы можем и должны, мне кажется, великим постом себе обеспечить. Так а в чем тут, собственно, суть? Дело в том, что наш разум и наше сердце, наши мысли, чувства в обычной жизни представляют из себя проходной двор просто для помыслов. Вот есть такое понятие в православной аскетике – помысел или мысли-чувства. То есть, мы что-то подумали и параллельно что-то почувствовали. Например, подумали, там, хорошо бы мясо съесть, и тут же почувствовали соответствующий голод. Увидели, какая красивая девушка, и тут же почувствовали приражение блудной какой-то страсти и так далее. Да? То есть, это не просто мысли и не просто чувства, это именно мысли, чувства или помысел. Так вот, наш человеческий состав, вот мы конкретно, я, вы, кто угодно, являемся проходным двором для этих самых помыслов, этих самых мыслей, чувств. И праздность, она как раз обеспечивает отсутствие каких-либо заграждений для этих помыслов. То есть, они любые приходят, уходят, на что-то нас побуждают. Мы думаем, что это мы. Вот какая мысль, вот даже говорят, какая интересная мысль пришла мне в голову. Она ведь действительно пришла. Мы сами по себе очень редко что-то рождаем. Мы можем как-то отнестись к тем помыслам, которые к нам приходят. И в большинстве случаев, особенно если человек ведет не слишком благочестивую жизнь, это плохие помыслы. И вот то самое сползание к хаосу, в том числе вот в духовно-душевной сфере, оно как раз и происходит от того, что мы эти помыслы, они нас буквально постепенно разрушают, подтачивают. Я сейчас не говорю про какие-то мощные помыслы, которые сразу нас разрушают. Да, там, мной может овладеть, там, не знаю, помысел пойти ограбить банк. В обычном состоянии я подумаю, господи, чушь какая, да, и отмахнусь от него. А кого-то этот помысел начнет сжирать. Кто-то оглянется на улице вслед красивой девушке и забудет через 10 секунд, а кого-то блудные помыслы буквально сжирают и так далее. То есть, вот, и постепенно мы вот наполняемся, есть вот эти помыслы, которые фоном идут, но они все равно подтачивают, они все равно разрушают. А есть мощнейшие помыслы, которые уже переходят в страсти и пороки, которые в конечном счете и в дела переходят. Но начинается все, собственно, в душе, в голове и в сердце. И вот эта праздность, о которой мы с вами говорим, она как раз, вот, как я уже сказал, это проходной двор. А сосредоточенный покой – это, ну, тут есть две концепции. Тот самый, о котором говорил мастер Угвей в Конфу-панде, да, то есть это восточные практики, когда ты, по сути дела, вытесняя всю эту суету, все эти мысли, все эти чувства, ты как бы освобождаешь пространство и место. И наша православная христианская традиция, которая призывает все-таки, утверждает про простые вещи, что святое место пусто не бывает, и призывает наполнить нашу душу божественным. Божественными мыслями, божественными чувствами, божественными деяниями, хотениями. То есть, не просто зачистить это пространство от всякой грязи, которую осознаем как мы, так и, соответственно, всякие восточные традиции и практики. Вот. Но путь дальше, он разный. Вот там это путь уже к другому хаосу, к нирване, или там, то здесь для нас это все-таки соединение с Богом и наполнение нашего разума, чувств и воли божественным присутствием, божественными силами.
Чем дальше, тем больше у меня вопросов, отец Максим, и все их я постараюсь задать через минуту. Полезная информация на Радио Вера. Совсем скоро мы вернемся к разговору и выясним, что такое внешняя праздность и праздность внутренняя. Имеет ли праздность отношение к празднику, и как часто за внешней праздностью мы камуфлируем вот эту внутреннюю пустоту, и чем она страшна. Не переключайтесь, мы скоро продолжим разговор.
Светлый вечер. На радио «Вера».